направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Всем здравствуйте. Сразу, конечно, хочу пожелать всем крепкого здоровья. Не болеть, не чихать, не кашлять, потому что сейчас, ну, конечно, такая пора. Вот сегодня, конечно, солнышко, но опять и грозы, холод. Правда, отопление включит, это плюс. Но, тем не менее, мы все равно как-то резко перешли от лета в осень. И, к сожалению, многие еще не поняли, что надо потеплее одеваться. И вот все наши болячки, болячки, болячки. И не только, знаете, ОРВИ, ОРЗИ, хорошо, я сказала, да, но, к сожалению, наши почки, мы и циститы разные, и другие всякие урологические заболевания у кого-то обостряются, у кого-то впервые появляются. В общем, друзья мои, об этом мы сегодня будем говорить. Сразу напомню, наши координаты, присоединяйтесь обязательно, пишите смс-сообщение на номер +7 925 88 88 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир, звоните к нам 84957373948. Телеграм-канал радио говорит МСК, ютуб-канал говорит Москва, можете нас и посмотреть везде, и в телеграме, на ютубе, и, конечно, комментарии ваши оставить. А сейчас представляю нашего гостя. На связи с нашей студией врач-уролог высшей категории урологического отделения 52-й городской клинической больницы, кандидат медицинских наук Тимур Карибович Исаев. Здравствуйте.
Добрый.
Да.
Добрый вечер.
Замечательно. Слышно вас прекрасно, немножко не видно, но ничего, главное, вы с нами. Вот, потому что, понимаю, такое... Ну, в любом случае, да, все прекрасно и замечательно. Сейчас. Да. Ну что, Тимур Карибович, мы поговорим сначала о том, какие самые частые заболевания почек, мочеводящих и вообще системы встречаются у москвичей, вообще у всех у нас, с какого возраста, в основном мужчины и женщины этим страдают и так далее и тому подобное. Тем более, вот в начале как раз эфира сказала о том, что ну как-то вот мы себя не сильно бережем, да, ну, любим мы, в общем-то, одеться, как сказать, не сильно тепло, вот.
Добрый, ну, на самом деле заболеваний мочеводящей системы много, и зачастую, чаще всего встречается, конечно, мочекаменная болезнь.
Ого!
Мочекаменная болезнь встречается чаще, пациенты чаще с этим обращаются в стационары. Ну, помимо этого, еще нельзя забывать про воспалительные заболевания мочеводящей.
Так, воспалительные заболевания мочеводящей системы. Вот так вот у нас такое бывает, друзья мои. Ну, скайп это наш волшебный, не знаю, интернет. Вот всякое бывает. Будем сейчас по телефону с нашим дорогим гостем общаться, с нашим замечательным врачом. Пока обязательно пишите смс-сообщение, потому что, вот, как мы уже выяснили, это мочекаменная болезнь в лидирующих моментах. Ну и, конечно же, у женщин это цистит, рецидивирующий цистит. Об этом сегодня точно поговорим, потому что, к сожалению, женский пол страдает этим очень-очень-очень часто. Как с этим бороться? Как раз вот об этом будем говорить. Ну и, в общем, какие-то, может быть, ваши интересные случаи жизни, потому что сейчас все-таки арбузный сезон продолжается, скажем так. Поэтому, дорогие друзья, бывают такие моменты, к сожалению, что вот хотят в ванной, например, да, вот сколько раз мы обсуждали, наливают полную ванну, наедаются арбузов люди, а потом откачивают, потому что экстренно пошел камень. Народных методов предостаточно существует. Ну вот расскажите, да, какие-то, может
добрый,
быть...
Добрый-добрый, да. Я на связи, добрый-добрый.
Да, мы тут уже, вот, знаете, народные методы...
Проблемы уладим.
Да, вот такое бывает. Слушайте, у нас, я не знаю, на интернет...
Надёги нету.
Да, да, абсолютно. Ну, хорошо, хоть связь есть. Мобильный, это замечательно, прекрасно. Вот да. Я тут, знаете, да, уже про мочекаменную болезнь, уже тут про народные методы говорю, потому что как-то в прошлых программах мы обсуждали, что некоторые у нас экспериментируют с ванной, с арбузом, потому что сейчас такой сезон, поесть арбуза, чтобы все камни вышли моментально, а потом экстренно в больничку.
Да, и потом этих пациентов мы видим у нас в стационаре, которые лечились самостоятельно, уже с осложненными формами заболевания мочекаменной болезни.
в общем, который требует уже экстренных оперативных вмешательств и консервативной терапии, таких пациентов, как правило, уже неэффективно. А, в общем, надо вовремя обращаться, в первую очередь, вовремя обращаться к специалистам профильным с той или иной как бы причиной. То есть, если есть боль, есть проблемы с мочеиспусканием, либо с, ну, с, вообще с урологией какие-то есть догадки, или поясница у пациента болит, нужно вовремя проходить диспансеризацию и вовремя наблюдаться у докторов-специалистов.
Вот давайте как раз сейчас про профилактику поговорим и для женщин, и для мужчин. Потому что многие тут начинают разделять. Ну вот уролог – это мужская достаточно специальность, к урологу только мужчинам. Кто-то говорит, да нет, что вы, и к женщинам, и к мужчинам. Нефрологу уже тут с урологом тоже начинают ссорить между собой, потому что как определить, куда вообще, кому идти, если, например, беспокоит почки, или, опять же, цистит. Или, вы знаете, помните, мы как-то с вами как раз обсуждали, что, например, кровь мочи, а некоторые у нас как бы особо и не переживает по этому поводу, к сожалению.
Ну, вообще, конечно, плохо, что у нас зачастую наши все пациенты, которые к нам попадают, были, ну, не были осведомлены, а вот о тех первых причинах и признаках, вот вообще какие-то симптоматика какая-то первая, которая возникает, что с ней надо уже обратиться к специалисту. И зачастую, вот вы правильно подметили, там кровь в моче, боль в поясничной области, изменение цвета либо запаха мочи. Это те моменты, которые как бы человек должен сам себя самостоятельно отслеживать и понимать, что что-то, наверное, у него не так. И в первую очередь, как бы, если что-то возникло, сразу обращаться к специалисту и проводить там общий анализ мочи, ультразвуковое исследование почек, лабораторные показатели крови сдать. Ну, раз в год вообще как бы все должны проходить диспансеризацию. И это залог успеха. Ну, у женщин, в отличие от мужчин, тоже... как сказать, зачастую и чаще встречаются циститы и восходящие пиелонефриты. Потому что у мужчин предстательная железа, она как губка, как страж на воротах от какой-либо инфекции. У женщин уретра очень короткая, анатомически возникает так, что инфекция, которая возникает в мочевом пузыре, ну, при иммуносупрессивных состояниях или при охлаждении и так далее, может подниматься выше и вызывать воспалительные изменения уже почек. Поэтому, да, то есть у мужчин есть страж, как простата, которая берет на себя всю инфекцию со стороны внешнего мира, которая может прийти даже самая банальная кишечная палочка. И она как бы сторожит. Но при этом у мужчин чаще встречаются, естественно, именно как заболевание именно простаты и образование яичка и так далее, прочие заболевания яичка.
Давайте мы сейчас сначала к женщинам обратимся все-таки по поводу циститов. Но это же на самом деле самая частая такая хроническая, к сожалению, хроническая уже патология у большинства, к сожалению, женщин. Почему она возникает? С какого возраста? Можно как-то это предотвратить, это состояние цистит? И почему, знаете, вот есть такие циститы, к сожалению, среди моих знакомых, так, есть рецидивирующие, то есть они очень часто возникают. И человек уже отчаялся, уже руки опустил, потому что постоянно цистит, цистит, цистит. Это не сильно приятное, конечно, состояние, я бы сказала, даже вообще неприятное и болезненное. Вот что с этим делать? Почему? Давайте о причинах сначала поговорим. Цистит. Ну, вы уже сказали, что женщина, да, подвержена, потому что... Ну, вот мы такие, да.
Анатомически. Да. Но вообще, как бы, если вот возникает цистит, и чтобы он не перешел в хроническую форму, нужно вовремя и правильно его пролечить. Не заниматься самолечением. В первую очередь надо сдать посев мочи, сдать общий анализ мочи, посмотреть, какие есть изменения, обратиться к урологу, чтобы была четкая связь, от чего и какая бактерия вызвала это воспаление. Если уролог осмотрит еще и женщину в кресле, то он может увидеть предпосылки, к примеру, у молодых девушек, это близкое расположение наружного отверстия уретры к органам половой части, то есть, да, к влагалищу. Вот, да, естественно, это как бы может возникать ряд поскоитальных циститов. Потом, в дальнейшем, когда после родов наружное отверстие уретры уже отходит от влагалища, то получается у нас пациентки уже циститы не рецидивируют поскоитальные, но инфекция в мочевом пузыре есть. И возникает интерстициальный цистит, и возникает хронический цистит, который поражает стенку мочевого пузыря и, собственно говоря, может вызвать и пиелонефрит и так далее, и другие формы инфекционных осложнений на почках и выше.
Угу, вот так не все так просто. Вот, знаете, я хотела спросить, давайте тогда вот про симптомы. Кто, во-первых, с какого возраста, как правило, стартуют циститы? И как понять, что это цистит? Вот вы сказали, чтобы не было какой-то хронической формы, да, и рецидивирующего состояния, да, и вообще впоследствии каких-то страшных вещей, других заболеваний серьезных, и почек в том числе. Нужно поймать, собственно, симптом, прийти к врачу, да, получить лечение. А у нас же как получается бывает? Ну, вроде что-то там, звонят маме, бабушке или кто-то, ну, попей вот эту вот травку какую-нибудь, бруснику, клюковку, и все у тебя пройдет. Ну, и, в общем-то, вроде и проходит. Еще какие-то таблички фармацевт назначит.
Ну, это, конечно, беда, когда у нас приходит пациент или пациентка в аптеку и говорит, мне что-нибудь вот от этого.
Угу.
Естественно, пациенту продают препарат, который глушит симптоматику, но зачастую не с первой причины, как бы, разобраться уже не получается после того, как картина вся смазанная клиническая. Поэтому, когда возникает острая клиническая картина, такая как рез при мочеиспускании, не дай бог примесь крови в моче, и болезненность при мочеиспускании, частые позывы к мочеиспусканию, малыми объемами, малыми порциями, то, естественно, это повод задуматься и бежать срочно к специалисту профильному, который будет этим заниматься. Вот. А покупая в аптеке там, ну, понятно, что можно попить, как у нас говорят, травки, всякие брусничный сбор, клюквенный сбор и так далее, мы заглушим этими препаратами симптоматику. И, может быть, даже в пассиве на фоне приема травяных препаратов либо каких-то легких уросептических препаратов не вылезет та бактерия, ну, та причина, которая, собственно говоря, и вызывает всю проблему. И тогда возникает рецидив цистит через какое-то время и уходит в хроническую форму. А в дальнейшем, если инфекция уходит уже в стенку мочевого пузыря, собственно говоря, находится не на слизистой, а уже уходит вглубь стенки, то действие препаратов, которые мы принимаем перорально, будь внутривенно или внутрипузырно, то эти препараты уже не могут дойти до стенки, чтобы именно оттуда уже добить эту бактерию, которая глубоко сидит. Это простыми словами.
Угу. То есть эта бактерия может там дел таких...
Накрутить очень много. Создать большой-большой дискомфорт жизни и ухудшить качество жизни просто в разы. Угу. Поэтому если возникает острая ситуация, ее надо лечить правильно, сразу. А не, как бы, в общем, заниматься самолечением, а потом уже разбираться с осложненными формами циститов и... когда уже мочевой пузырь начинает утрачивать свою функцию.
Вплоть до такого даже бывает?
Вплоть до такого, конечно, сильное воспаление может привести к сморщиванию мочевого пузыря. Угу. Мы называем это микроцистис. Да? И, естественно, пациент как бы малыми порциями ходит в туалет, но и рези при мочеиспускании постоянные, и, в общем... Это, на самом деле, очень ужасное и удручающее заболевание, когда возникает именно сморщивание мочевого пузыря, вплоть до хирургической коррекции.
Ага. Ну, ведь бывают такие моменты, вот, Тимур Карибович, вот, у меня была в школе подружка, она вот стеснялась в школе вообще, в принципе, в туалет даже отпрашиваться и ходить. Я не знаю, почему бывают же такие проблемы. Я думаю, что вы тоже общаетесь с пациентами, всякое бывает. Конечно, это психосоматика, либо какой-то такая натура, но тем не менее, сейчас в взрослом возрасте мы с ней общаемся, у нее действительно серьезные проблемы вообще с мочевым пузырем. И с почками уже даже. И вот из-за этого то, что шло из детства, может быть, даже какой-то сейчас совет дадим и родителям, может быть, подросткам, кто стесняется, кто считает, что можно перетерпеть. Вообще терпеть можно или нет? Или в принципе...
Нет, ни в коем случае терпеть не надо. Вот. Потому что это растягивает стенку мочевого пузыря, и в дальнейшем мочевой пузырь может утратить свою функцию, как сократительного, потому что мочевой пузырь – это мышечный орган, он сокращается, и, естественно, при перерастяжении идет изменение стенки мочевого пузыря, и в дальнейшем могут возникнуть серьезные проблемы.
Угу. Вот про серьезные проблемы как раз мы тут активно и говорим, потому что вроде бы начали про цистит, и считается это как бы элементарная ерунда, ничего страшного, а вот на самом деле очень даже страшно. Пиелонефрит. Это достаточно частый диагноз, вот я не знаю, почему его очень любят ставить урологи. Скажите, пожалуйста, как правило, это все-таки, ну, на самом деле он достаточно редко встречается, так бывает, но вроде как всем ставят, нет?
Ну, зачастую, да, мы видим, как врачи разных клиник пишут УЗИ-признаки хронического пиелонефрита.
Да.
Но, наверное, это неправильно. Хронический пиелонефрит ставится исключительно при рецидивах пиелонефритов, то есть если были воспалительные изменения почек когда-то в анамнезе, либо мочекаменная болезнь, то тогда ставится диагноз хронический пиелонефрит. Не стоит забывать, что при мочекаменной болезни по международным же рекомендациям при наличии камня в почке ставится сразу диагноз хронический пиелонефрит, потому что, собственно, камень не является самым источником, может являться источником инфекции.
Uh-huh.
Вот. Поэтому следить за почками обязательно нужно, нужно выполнять ультразвуковое исследование, правильно его трактовать у уролога, потому что не всегда врачи ультразвуковой диагностики иногда трактуют верно это. Но, в общем, план диспансеризации у пациентов, у которых были какие-то заболевания с почками, связанные с воспалениями, либо с циститами, которые перешли в воспаление почек, действительно нужно раз в год обращаться к урологу и проходить обследование в поликлинике, сдавать мочу, делать УЗИ, ну и как-то профильно наблюдаться по почкам, потому что хронический пиелонефрит может привести к утрате функции почки. Мы видим редко, но встречаем, когда после тяжелых пиелонефритов возникает почечная недостаточность, которая уже совсем в крайних формах требует лечения на аппарате искусственной почки, гемодиализа.
Угу. Мы же как уже знаем, что почки это такой орган, который не кричит, не болит, и все как бы хорошо до поры до времени, а потом раз и диализ.
Да, да, да. Почка это орган молчаливый, так говорят наши коллеги-нефрологи. При наших заболеваниях, которые мы встречаем вот, либо с воспалительными изменениями, либо с камнями, естественно, болевая симптоматика присутствует. То есть, если камень пошел из почки, всегда пациент об этом расскажет четко, и это типичная поза в приемном отделении пациента с держащей рукой за поясницу и с диким болевым симптомом. Также бывает и при пиелонефритах, при воспалениях в почке возникает, как говорят наши коллеги с Запада, flank pain, поясничная боль, вот, и это является как бы один из причин, чтобы, в общем, пройти полное обследование и разобраться в истинной причине этого. Откуда возникла эта flank pain, да?
Вот так вот, да, потому что многие думают остеохондроз и еще что-нибудь, просто прижало, просто перетянуло, нерв защемило и прочее, прочее, прочее. Вот даже вот тут у нас СМС пришло, поел как раз много арбуза и что-то заболело поясница. Выпил таблетку, вроде все прошло. Ну вот у нас вот так, в общем-то,
вот повод
все происходит.
Ну вот повод задуматься и сделать ультразвуковое исследование почек и сходить к урологу на прием.
Вот. А, кстати, тут вопрос, боль при мочеиспускании, Женя. Собираюсь
боль
к врачу. Да.
Это мужчина или женщина спрашивает?
Женщина спрашивает, да.
Женщина спрашивает, да.
Марина.
Да. Ну, естественно, нужно Марине порекомендовать сдать общий анализ мочи, сдать посев мочи и обратиться к урологу на предмет причины возникновения данной симптоматики. То есть то ли цистит, то ли, может быть, осмотреть ее в кресле и так далее. То есть однозначно нужно идти к специалисту и обследоваться.
Вот, что очень важно. Кстати, по поводу мочекаменной болезни. Мы уже говорили в прошлой как раз программе с вами, что как раз боль, которая вот, собственно, когда камень идет, да, как говорится, так, такая боль, вот эта почечная колика, ее ни с чем никогда человек не забудет, честное слово, не спутает. Но тем не менее, как вот понять, вот у нас уже немного в привычку у пациентов становится, это хорошо хоть все-таки хотя бы раз там в 2-3 года появиться к врачу, сдать хотя бы анализ мочи, чтобы посмотреть. Но вот на анализе мочи же не будет понятно, есть там камни, либо нет. Потому что, на самом деле, это достаточно частая патология, камни в почках, причем абсолютно разного возраста. То есть и молодой человек попадает.
Да.
И
у деток случается редко, но бывает, да.
А чего? Вот до сих пор непонятно, почему эти... Понятно, что наследственные формы, наверное, есть вот у мочекаменной болезни. Потому что если
безусловно,
у мамы, у папы,
конечно,
то держись,
да,
друг,
да,
и у тебя будет. Ну, а вообще вот так вот, ну, неужели не придумали какую-то такую профилактику, не знаю, чтобы раз, и уже знать, что у человека будет это, мы справимся, и у него не появляются эти камни?
Ну, к сожалению, на сегодняшний день ответа на этот вопрос нету, и если, наверное, мы... кто-то нашел бы прям четко причину связи и сказал бы, почему, получил бы Нобелевскую премию, я считаю так. Вот, потому что это действительно есть определенные факторы, которые там начиная от наследственного фактора, заканчивая питанием и так далее. Но это все как бы... в общем, на это можно на 100%, как бы, на это полагаться нельзя. Вот. Поэтому на сегодняшний день неизвестно, откуда образуются камни, почему они образуются. Естественно, у пациентов с хроническим пиелонефритом там чаще бывают фосфатные камни. У пациентов, которые больше потребляют, там, есть проблемы с нарушением мочевой кислоты, возникают уратные камни. У ряда пациентов, кто любит там помидоры и щавель в большом количестве, могут возить таксалатные конкременты. Но это все как бы нет четкой причины и следственной связи. Да, безусловно, одна из самых лучших профилактик – это пить больше жидкости. Всегда как бы надо понимать, что 2 литра жидкости в сутки нужно потреблять. 2 литра жидкости в сутки именно пациента, который не кардиологически отягощен, то есть без проблем с сердцем. Потому что зачастую кардиологи еще иногда ограничивают потребление жидкости, но это редко бывает у возрастных больных. Как правило, более 2 литров жидкости в сутки. И, кстати, вы затронули общий анализ мочи. Вот я задумался. В общем, анализе мочи бывает очень хорошо видно на присутствие солей.
Так.
Оксалатных. Там пишут четко, прям, соли присутствуют, либо нет. Плюс, минус, и этого анализа мочи в бланке всегда мы видим. И если есть соли, то это повод сделать ультразвуковое исследование почек.
Угу. Да. Вот так вот. А скажите, пожалуйста, вот на данный момент единственная вот борьба, как говорится, с камнями, если они есть, да, маленькие, большие и так далее и тому подобное, это только хирургическое все-таки?
Ну и хирургическое, и метафилактика, то есть на основании биохимического анализа крови и бывает даже анализы кала, стула, смотрят и оценивают те продукты питания, которые пациент потребляет, как они усваиваются, и в дальнейшем можно проводить профилактику камнеобразования, но это при наличии камней и понимании состава камня, чтобы выстроить всю картину по пациенту и по его нарушениям обменным. Вот. Поэтому, безусловно, если у пациента возникла почечная колика, вышел камень, или там маленький микролит, или, как говорят, песочек, там, или у нас пациенты обращаются и говорят, там у меня камни через там раз в полгода выходит по 5-6 миллиметров самостоятельно при обезболивании. Есть такие у нас пациенты. То обязательно нужно знать состав камня. Если мы знаем состав камня, то мы можем дальше проводить какую-то профилактику или метафилактику с целью предотвращения камнеобразования. Ну, безусловно, если камень, если конкремент находится в почке, и, к примеру, мы знаем, что он по составу уратный, то по анализу мочи, по биохимическому анализу крови, то доктор-уролог, даже бывает в стационаре, назначает пациенту литолитическую терапию. Это препараты цитратно-магниевой смеси, которые растворяют конкременты. А это только при одном виде камней можно использовать данную терапию при уратных камнях.
Угу. Все остальное?
То есть, помимо хирургического метода, есть еще терапевтические методы. Помимо, ну, еще... как сказать, есть хирургическая методика лечения, но она неинвазивная. Это дистанционная ударно-волновая литотрипсия конкрементов именно различных локализаций. То есть дробят камни дистанционно. У нас в клинике имеется дистанционная литотрипсия. Мы ее используем при дроблении камней в мочеточниках, в почках. Эта методика, в общем, позволяет под рентген и УЗИ контролем навестись на камень и дать ударную волну на конкремент, чтобы он дезинтегрировался, то есть превратился в песок, и песок вышел.
Прекрасно.
Это получается малоинвазивно, без каких-то использования разрезов кожных, либо доступа хирургического какого-то. Просто пациент в под определенной седации медикаментозной находится на этом аппарате, и специалист, который этим занимается, наводится четко на камень, интегрируясь даже зачастую с сердцебиением пациента и его дыханием, чтобы четко ударить по камню, и во время вдоха бывает конкремент у нас на рентгене тоже может двигаться, будь он в почке или в мочеточнике. Поэтому интегрируемся полностью с пациентом и наводимся на конкремент. Такая установка у нас есть, мы ее используем, дробим, но у нее есть определенные свои рамки.
А там вот эти вот рамки?
Не плотные, не крупные конкременты.
Тимур Карибович, мы уже про рамки поговорим и про то, какие там последствия этой операции. И бывает ли рецидивирующее состояние после новостей уже?
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о урологических заболеваниях, о нашем волшебном не только мочепузыре, но и почках, все, что с ними связано там рядышком. Итак, на связи с нашей студией врач-уролог высшей категории урологического отделения 52-й городской клинической больницы, кандидат медицинских наук Теймур Карипович Исаев. Здесь, рядышком с нами, да? Вот.
Да-да-да.
Хорошо. Вот, замечательно. Мы же вас как поймали, все, тут с интернетом проблема, но по телефону, слава богу, есть, это замечательно.
Да,
ну так,
да.
Мы тут про операцию говорили, что происходит. Кстати, знаете, вот сразу смс-сообщение, боюсь дробления, это очень плохо, может быть. Почему, может быть, не дописали? Но, тем не менее, бояться этого, вот вы
сказали. Дробление какого?
Дробление камня.
Много.
Ну да,
дробление, вот. Виды дробления конкрементов разные бывают. Ага. Бывает лазерная литотрепсия, бывает ударно-волновая литотрепсия, про которую я говорил
да.
До перерыва. А бывает литотрепсия пневматическая, ультразвуковая. В арсенале уролога в операционной есть много-много инструментов для дробления камней. И механическая литотрепсия тоже нельзя ее исключать, хотя она, наверное, уже в текущую эру немного, мне кажется, устарела.
Uh-huh.
Поэтому, в общем, виды литотрепсии много. И зачастую, как правило, в стационаре при операциях используется лазерная литотрепсия, либо пневматическая. При крупных камнях в почках используют уже ультразвуковую литотрепсию, совмещенную с пневматикой. Вот. Но малоинвазивные, самые, грубо говоря, щадящие, которые не требуют инвазии в организм, это ударно-волновая литотрепсия, когда наводится акустическая волна на камень и четко дается направление, импульс на камешек. И камешек фрагментируется и выходит. Да, отхождение осколков конкремента это не очень приятно, и зачастую это все в стационаре проходит, когда пациент находится под контролем специалистов.
Uh-huh.
Ему делаются снимки контрольные, ультразвуковые исследования, мы смотрим, насколько камень фрагментировался и так далее.
А вот по поводу рецидива.
Так что дроблений бояться
да.
не надо.
Так, это мы поняли. Рецидивы мочекаменной болезни. Ведь, к сожалению, что такое бывает, вроде избавились, и операцию сделали,
да,
и все красиво и хорошо.
Да, бывает.
Да, что делать?
Бывает очень часто. Бывает это очень часто. Нужно проводить метафилактику, разбираться, опять же, в составе камня и уже понимать, что в рационе потребляешь, что именно провоцирует образование камней, что нужно поменять в своей жизни, чтобы уменьшить их образование.
Угу. Вот тут Алекс пишет, пить больше жидкости не перегружают почки?
Не перегружает почки, но мы должны понимать, что это у здорового пациента эта рекомендация, без хронической почечной недостаточности, без кардиальных патологий. Мы говорим про здорового пациента, который молодой, здоровый молодой человек, либо там девушка, которая вот забыла совсем, что она не пьет жидкость абсолютно. И, естественно, это не перегружает почки, это, наоборот, заставляет их нормально работать, потому что фильтруется большее количество крови и выделяется больше мочи. И, следовательно, меньше риск камнеобразования и образования именно песка изначально, а потом уже камня.
Uh-huh. И вот пишет, от камней в почках диета, теперь почти ничего есть нельзя, от всего вкусного камня. Ну, вот такая жизнь наша получается,
ужасно,
да.
Ужасно, это ужасно.
Ну, а что делать? Надо, ну, выбирайте
да,
или камни.
Если есть предрасположенность, да, если есть предрасположенность, то это... Пациентам очень тяжело приходится, они много себя лишают, начиная даже от шоколада, заканчивая мясом определенными видами, то есть при каждых камнях своя определенная диета используется. В общем, да, жизнь, качество жизни, конечно, снижается у них с этими диетами.
Угу. Вот тут такой вопрос. Врач УЗИ поставил, по УЗИ, вот повторяется, поликистоз угу. почек. Что это такое? Расскажите, пожалуйста.
Поликистоз почек – это врожденное заболевание, которое угу. передается, как правило, от родителей. Вот. Оно генетически детерминировано и наследуется.
зачастую многие врачи электрозвуковой диагностики путают поликистоз и множественные кисты почек, потому что есть пациенты, там, 2-3 кисты в почке, и доктор пишет поликистоз.
Uh-huh.
Нет, поликистоз – это абсолютно состояние не одной почки, а двух почек сразу. Зачастую еще бывает поликистоз печени. И эти пациенты в Москве, как правило, наблюдаются в 52-й больнице, потому что их не так много с поликистозом. И этих пациентов мы оперируем, наблюдаем, лечим. И поликистоз, как правило, 50-60 годам приводит к почечной недостаточности.
Ух ты.
Поэтому тут надо разобраться, скорее всего, у уролога.
Угу.
И, может быть, сделать компьютерную томографию или как-то обследоваться. Опять же, уролог направит. Но однозначно нельзя путать эти очень важные, в общем, болезни, которые немного отличаются кардинально.
А вот давайте мы как раз про них и расскажем. Может, вот тут человек уже, мы сейчас его напугали, на самом деле, что у него поликистоз, а может быть там, помните, мы говорили, что есть кист, один, два, одна штучка, две штучки, ничего, живут.
Которые, ничего, надо их наблюдать и делать ультразвуковое исследование. Если они увеличиваются в размерах кисты почек, то это повод провести углубленное обследование и при случае отрицательной динамики в виде увеличения размеров кист, там, двукратного и так далее, то решается вопрос о хирургическом лечении кисты, либо иссечении ее, либо склеротерапии кисты и так далее. Но это в основном все делается после дообследования в объеме компьютерной томографии с контрастированием, например, и так далее. То есть это уже назначает специалист, дается направление пациенту на дообследование, он дообследуется. В случае подозрения на плохую кисту, то он направляется на стационарное лечение. Вообще кисты бывают по классификации Босник 4 типа. Первая, вторая, третья, четвертая. Первая и вторая степень не требуют какого-либо лечения. А вот 2F, третья и четвертая требуют хирургического лечения, того или иного, в зависимости от того, что выберет ваш уролог, что он вам назначит.
Угу. А вообще, почему они появляются, эти кисты? Ведь они, получается, у многих есть. Либо, знаете, такое бывает, УЗИ дело, там, ну, например, раз в 3 года, и лет через 20-25 пришел он тебе, врач УЗИ, о, у вас тут кисточки нарисованы, 1, 2, 3, 4, откуда-то они взялись. Либо их просто не видно было, вот это вот как все?
Ну, нет, вот образование вообще кистозные, как правило, они возникают в результате усиленного роста соединительной ткани, как правило, если гистологически подходить к этому. Но зачастую киста может быть возникнуть у каждого в почке, и никто от этого не застрахован. Особенно если есть наследственность по там, отцовской или материнской линии. Безусловно, наблюдаться стоит, если есть какие-то заболевания почек у родни, вот, то наблюдаться и вам стоит. Естественно, кисты, если они образовались и ее выявили, это ничего страшного, нужно наблюдать ее, делать ультразвуковое исследование, смотреть ее в динамике. Если киста вызывает болевую симптоматику и так далее, то, естественно, это уже повод задуматься об ее удалении.
Это лапароскопические, вот, кстати, такие операции делаются, да?
Да, лапароскопически. Также мы у нас в нашей клинике удаляем осложненные кисты почек. Бывают и кисты почек и по 10 сантиметров в размерах, и более. Вот Руслан Николаевич Трушкин, наш заведующий,
мы с ним. Да, мы его прекрасно знаем и любим. Да, был на эфире 100 лет, правда, назад. Да, не дойдет никак.
Частый гость, и, в общем, он великолепно лапароскопически эти кисты убирает. Мы ему в этом во всем помогаем. И не только кисты, а почки различные сложности. В общем, у нас в стационаре мы используем лапароскопический подход к удалению осложненных кист, но можно еще и подойти менее травматично. Это пункция и склеротерапия, когда в кисту, киста пунктируется под контролем ультразвукового исследования, устанавливается в кисту дренажик небольшой, и в течение 2-3 суток туда вводит склерозант.
Uh-huh.
В частности, это этиловый спирт. Вот. И происходит склеротерапия, киста полностью склерозантом выжигается, и она схлопывается, на ультразвуке ее уже не видно. Но это можно делать только в случае, если нету каких-либо данных КТ о том, что эта киста может быть с высоким риском малигнизации. Потому что у кист бывает редко, но случается, что киста сама может малигнизироваться, стенка кисты, и там может вырасти онкологическое заболевание.
Ух ты.
Даже если не ошибаюсь, в коде МКБ-10 есть именно
отдельная как статья в кисте, то есть рак в кисте.
Mm-hmm.
Вот. То есть это бывает редко, но случается, для этого нужно наблюдаться, выполнять обследование. В общем, вот мы с моим отцом, к примеру, наблюдаем его кисту,
yeah.
1.5 сантиметра, он раз в год приходит, мы выполняем ультразвуковое исследование, она не растет, и в общем...
И спокойно живем.
Да, и спокойно живем.
Да, потому что лучше делать это так, но если вдруг киста растет, то не паниковать, потому что у нас сразу уже начинается паника, что не дай бог, да вот куда, да
вообще
почка.
Паниковать никогда не надо.
Да.
Надо всегда просто с трезвым подходом отнестись и подойти спокойно к вопросу и решить его. Все в текущее время, мне кажется, у нас в Российской Федерации есть все методы для показания правильной, хорошей, высокотехнологичной медицинской помощи.
Да, главное на себя обращать внимание и не доводи до такого, что когда уже действительно очень тяжело и все сложно. Вот это я, знаете, к чему? Это я к опухолям почек. Встречайте их достаточно как часто, редко, потому что, знаете, мы говорим достаточно, ну вот с онкологами, что, к сожалению, ну, рак помолодел. А может быть, конечно, не то, что помолодел, его чаще выявляют и на ранних стадиях, и, к сожалению, и на поздних стадиях, и так далее, и тому подобное. Вот, но рак почки ведь тоже достаточно такая вот нередкая,
да,
совсем рак патология.
Почки нередкая. Порядка, если не ошибаюсь, по-моему, 2-3% от всех случаев онкологических заболеваний им является рак почки.
Угу.
2-3%. Вот. Естественно, если онкологический процесс в почке приводит к экстренной ситуации, к кровотечению, к экстренной госпитализации пациента в стационар, мы, как урологи, спасаем ему жизнь в этот момент. Потому что он к нам приехал с кровотечением, опухоль почки. Естественно, как правило, это тотально замещенная опухоль у почки. Естественно, мы прибегаем к хирургическим методам лечения, вынуждены, по жизненным показаниям зачастую, как правило, собираем онкоконсилиум и оперируем этих пациентов в случае жизнеугрожающего состояния. Вот. Естественно, лапароскопический подход у нас превалирующий в нашей клинике, мы это используем вовсю. У нас отличный операционный урван, лапароскопическая стойка великолепная, поэтому у нас все удается это выполнить на хорошем уровне. И, в общем, рак почки помолодел, диагностика улучшилась. Зачастую встречаются даже пациенты порядка 30 лет с заболеваниями почек. Ну, как правило, у них наследственная предрасположенность есть. Так, я много вопросов задали, я не все сразу уловил.
Да,
еще раз,
да.
Если что.
Тимур Карибович, вот смотрите, есть, вот если опухоль почки впервые ставится вообще, грубо говоря, в больнице, да? Во-первых,
да.
Тут хотелось бы, конечно, и о прогнозах поговорить. Если доброкачественная, либо злокачественная опухоль почек, в каких моментах, когда какие операции проводятся? И вообще, вот смотрите, на вот если все-таки операция проведена, и это, ну, действительно плохая гистология, у человека рак. Каков прогноз, как правило? Потому что, ну, знаем, что диализ, да? На диализе люди десятилетиями живут спокойно и работают, и все делают. Ну,
почему сразу диализ? Давайте так, мы с вами остановимся, что почки – это орган парный.
Так.
Диализ, если осталась одна почка, одну удалили, то, как правило, эта одна почка берет на себя функцию утратившего органа. Возникает так называемая векарная гипертрофия. Почка увеличивается в размерах и работает за двоих. Поэтому диализ пока отметаем.
Uh-huh.
Если убрали опухоль полностью, хирургический край чистый, нету метастазов в лимфоузлах и отдаленных метастазов, то прогноз вполне благоприятный. То есть не требуется дальнейшей ни химии, ни таргетной терапии. Никакая. По современным данным, которые вот Европейская ассоциация урологов и Международная ассоциация онкологов на данный момент выдвигает. Если мы говорим про то, что у пациента убрали опухоль, есть где-то отдаленные очаги, то, безусловно, это консультация онколога с целью проведения того или иного лечения. И, как правило, эта вся терапия таргетная используется. От слова «таргет» – цель. Используются препараты, которые выключают сосудистый фактор, то есть рост опухоли. Они ингибируют этот сосудистый фактор и назначают онкологи эти препараты. Я просто немного осведомлен в этом, потому
да.
что именно в онкологической части, так как до прихода 52-й больницы у меня вот аспирантура по онкологии была в центре рентгенной радиологии на Калужской.
Угу.
Вот. Как бы, естественно, часто встречались с пациентами, заболеванием рак почки.
Вот так вот.
Естественно, есть разные типы морфологии опухоли. Есть там светлоклеточные, есть папиллярный рак почки, более злой.
Папиллярный? Я думаю, что папиллярный, да, только рак щитовидной железы бывает, честно, извините.
Нет, и почки встречаются, и встречаются хромофобные и различные другие виды. Там по типу большое количество.
Ого.
Есть даже суперредкие там рак Беллини и так далее, и так далее. То есть действительно все зависит от гистологии. Если гистология пришла, и нужно обязательно проконсультироваться с онкологом, с химиотерапевтом с целью того, чтобы он определил дальнейшую тактику лечения. На сегодняшний день лучевая терапия при заболеваниях почки используется редко, только при определенных видах морфологических опухолей. Классически рак почки представлен светлоклеточным, то есть это порядка более 70% всех образований почек злокачественных, это является светлоклеточный рак почки. Он как раз лечится хорошо хирургически, и в дальнейшем при отсутствии каких-либо очагов ничего не назначается пациенту, только динамическое наблюдение, выполнение контрольных дообследований, там, компьютерных томографий легких почек через там, полгода и так далее. Есть определенный регламент, который мои коллеги-онкологи знают лучше нас.
Uh-huh.
Вот. Но существуют и доброкачественные заболевания почек, которые иногда путают с онкологией. К примеру, это ангиомиолипома почки. Это такая опухоль, которая представлена из жировых клеток и сосудиков.
Uh-huh.
Ангиомиолипома.
Uh-huh.
Даже название, в принципе, понятно. И она на компьютерной томографии, ее дифференцируют с опухолью, но они тоже требуют иногда хирургической коррекции, потому что доброкачественное образование почек, как ангиомиолипома, имеет такую плохую особенность спонтанного разрыва образования, если оно больших размеров. У меня был случай, однажды пациентка находилась уже в стационаре и уже была под нашим контролем,
так.
И у нее была крупная опухоль ангиомиолипома, просто неудачно потянулась, и произошел надрыв образования этого.
Мы поехали что, в стационар
очень быстро. Спасли почку, удалили доброкачественную опухоль, и пациентка с улыбкой выписалась от нас, и все хорошо. Но вовремя среагировали и вовремя, в общем, предприняли все меры.
Ну да, человек.
Такое тоже бывает, да, спонтанный разрыв. А помимо еще ангиомиолипом существуют еще и онкоцитомы. Это опухоли почек, которые тоже доброкачественные, но их уже, как правило, морфологи на гистологии видят, потому что по данным компьютерной томографии не всегда удается правильно дифференцировать. Это от онкологии.
Угу.
Так что образование почек уйма, они все происходят из разных клеточек, потому что в почке есть и канальцы, есть и нефроны и так далее, и так далее. Есть куча клеток, в общем, откуда произрастает опухоль, такой подтип, такое лечение.
Ох, как интересно. Слушайте, тут про гидронефроз спрашивают.
Угу.
Ольга, поставили такой диагноз отцу, гидронефроз почек. Что это такое и как его вылечить?
Гидронефроз, наверное, как самостоятельный диагноз не совсем верен. Но он есть под кодом МКБ-М13, там, точка 1, 2, 3, там, они их выделяют. Но гидронефроз – это как бы уже причина, то есть вследствие чего она возникла. То есть, грубо говоря, у пациента пошел камень, закрыл просвет мочеточника, он дома полечился ножпой и забыл обо всем. Почка стала молчаливым органом, перестала давать какую-либо болевую симптоматику, и пациент никуда не обратился. Через 2 года на ультразвуковом исследовании видит, что из почки моча оттекает плохо. Возникает расширение полостной системы почки и пишет диагноз гидронефроз.
Так.
Но по факту изначально к гидронефрозу привела мочекаменная болезнь.
Угу.
Потому что она вызвала нарушение оттока мочи из почки, и в связи с этим возникла гидронефротическая трансформация почки. Так вот, если ставить диагноз гидронефроз, нужно обязательно проводить углубленные обследования, выполнять рентгеновские и ультразвуковые методы диагностики в полном объеме и разбираться в причине, откуда она возникла. Это мы говорим про причину гидронефроза, когда она возникла из обструкции, то есть из-за сужения просвета мочеточника, либо верхней трети, либо нижней трети, либо стриктурой, либо камнем, либо опухолью и так далее. То есть гидронефроз – это такое серьезное заболевание, которое, как бы, в общем, как самостоятельно мы уже не ведем, но именно оно всегда идет вкупе с каким-то нашей урологической историей. Либо камнем, uh-huh. либо опухолью, которая требует зачастую хирургической коррекции.
Uh-huh. То есть тут надо идти к урологу обязательно и разбираться, и вставать на учет, наверное, уже, да? Потому
обязательно,
что...
обязательно. Выполнять компьютерную томографию, делать анализы крови, сдавать биохимический анализ крови, смотреть, какой уровень креатинина, нет ли почечной недостаточности. так далее, и так далее, и так далее. То есть, если врач ультразвуковой диагностики, ну, бывает такое, что все мы люди ошибся, либо там и так далее, то это хорошо. Вы прошли полное обследование и убедились, что у вас проблем с почкой нет. Но в любом случае, если такое пишут, то надо обязательно проводить углубленное обследование.
Да, не надо пугаться, надо идти все делать. Так вот, Дарья спрашивает, есть ли противопоказания для занятий верховой ездой для женщин при нефроптозе?
Ой, очень интересный вопрос, к нему можно подойти. Ну, безусловно, я как понимаю, если верховая езда, то идут постоянно осевые нагрузки и постоянное движение в, получается, движение ну, как маятниковый сверху вниз, да,
да,
то действительно, если почка опущена, то может возникнуть какие-то осложнения. Тут надо смотреть снимки, надо смотреть больную и разговаривать с ней, понимать, что именно ее беспокоит, насколько сильный нефроптоз. Если там нефроптоз, он в норме, бывает же нефроптоз, одна почка выше другой.
Да, да.
Надо смотреть больную и смотреть ее на ультразвуке, стоя, сидя, лежа, чтобы понимать, насколько ее почка ходит, гуляет, как мы говорим, да, может быть, она уже у них в тазу, и действительно тогда не надо ей заниматься конным спортом. А если она просто опущена там на 5-7 миллиметров ниже по сравнению с другой почкой, ну и что? Тут надо очень подходить индивидуально в данном случае.
Тут такой интересный, кстати, вопрос тоже про опущение почки. Врач запретил худеть, чтобы почка не опустилась еще ниже. Так ли это?
Слушайте, так, именно так.
Что, правда?
Такое бывает, что когда девушки очень быстро худеют и сбрасывают вес, почка находится вокруг в жировой клетчатке. Естественно, при уменьшении количества жира почка может опуститься. Мы даже спрашиваем пациенток зачастую, которые обращаются к нам с опущениями почек, что худели ли вы там за месяц, там, несколько килограмм, либо там за короткие сроки сбрасывали большое количество веса. Действительно, такое бывает.
Вот это да.
Редко, но случается.
Такой да? вопрос. Что вы скажете о влиянии употребления кофе на почки? Заметил, что выпивая кофе, мочеиспускание учащается, как будто пил много мочегонного.
Ну, Алексей, действительно, вызывает кофе. У тех, смотря сколько употребляют кофе. Потому что можно выпить чашку, две, естественно, возникает ускоренный диурез. Да, такое имеет место быть. У пациентов, которые употребляют кофе, ну, как сказать, более 5-7 чашек в день и так далее, встречаем таких вот пациентов, то тогда, естественно, у них уже организм адаптируется, и уже у них не возникает такой ситуации. Но, безусловно, влияние кофеина на как ускоренный диурез, как диуретик, да, имеет место быть. В разумных пределах надо потреблять такие напитки.
Да, все в разумных пределах. Мы уже это поняли. Спасибо вам большое. На самом деле было очень интересно. Еще много вопросов. Надеюсь, в следующий раз вы уже придете к нам в студию. Да, будем здесь вас ждать, хорошо? На связи с нашей студией был врач-уролог высшей категории урологического отделения 52-й городской клинической больницы, кандидат медицинских наук Теймур Исаев. Спасибо большое. До свидания.